Добрый день. Моя фамилия Булкин. Зовут Валентин Александрович. Я преподаю историю искусства, в том числе историю древнерусского искусства, на кафедре истории искусства Санкт-Петербургского государственного университета. Сегодня у нас очередная лекция по истории домонгольской архитектуры, то есть архитектура конца X, начала XIII веков. Мы уже начали большую тему, которую назвали архитектурные школы XII века. И посмотрели, всего лишь приняли к сведению, на слух, историю Приднепровской архитектурной школы, познакомились с памятниками архитектуры Полоцкой и Смоленской архитектурной школы. А теперь мы обратимся к истории домонгольского строительства в Гродненском и Галицком княжествах. В основе каменного строительства и здесь лежала киевская традиция, но ее истолкование получило оригинальное воплощение. К сожалению, как и в Полоцке, как и в Смоленске, памятники архитектуры Гродно и Галича сохранились плохо. И потому наметить линию развития этих архитектур можно весьма приблизительно. И вообще хотел бы заметить, конечно, архитектурно-археологический материал относится к числу неблагодарных для доведения его до слушателя. Но делать нечего, и мы вынуждены смириться с объективным состоянием дел, с объективной сохранностью памятников этой поры, в том числе, как я уже сказал, в Гродно и Галиче. Письменных свидетельств о каменном строительстве в Гродненском княжестве не сохранилось. По архитектурным особенностям памятники Гродно в широком диапазоне принадлежат XII веку. Анализ технико-технологических, типологических и стилистических особенностей позволяет сузить датировку гродненского строительства до 80-х, 90-х годов XII века. Известны три храма на территории Гродно и один храм в городе Волковыске, Гродненской земли. Кроме того, по археологическим данным, в Гродненском детинце зафиксированы остатки кирпичной крепостной стены и княжеского терема. Своеобразно оформление гродненских храмов. Все они возведены из плинфы в системе равнослойной кладки, хорошо известной нам по памятникам Приднепровской школы. Но не в этом суть. Существенным дополнением оформления фасадов служат здесь разноцветные шлифованные камни, вставленные в плинфяную кладку. Сочетание регулярной кирпичной кладки и свободно инкрустированных в нее камней создает необычный декоративный эффект. Шлифованные крупные камни сосредоточены в основном в нижней половине стены. Усиливают декоративный эффект вставленные в кладку поливные керамические плитки и поливные блюда. Из плиток часто составляются цветные, разноцветные, равноконечные кресты. Кроме декоративного оформления фасадов, поливные плитки употребляются для настила полов. В убранстве интерьера важную роль играли голосники. Они делали верхнюю часть стены более легкой и улучшали акустические качества пространства. Лучшей по сохранности является церковь Бориса и Глеба на Коложе, напротив детинца, за рекой Городничанкой. Верхние части храма утрачены. В XIX веке обрушилась в Неман южная стена и соседние с ней части западной и восточной стены. Внутри храм шестистолбный. Столбы в нижней части круглые, вверху имеют крещатую форму. На хоры поднимались по внутристенным лестницам в боковых апсидах. Пол из керамических плиток. Наружные пилястры имеют уступчатую форму. Углы пилястр скруглены. Фасады декорированы шлифованным камнем и керамическими плитками, можно сказать, в гродненском стиле. Это опознавательный знак гродненского декора, гродненской архитектуры в целом. Профилированные пилястры позволяют предполагать башнеобразное устройство верха. Еще в 30-е годы 20 века в Детинце были обнаружены остатки так называемой Нижней церкви. Так она названа по отношению к поздней Верхней церкви. Стены древнего храма сохранились местами на приличную высоту, до 3,5 метров. Это шестистолбный, опять же, шестистолбный храм, причем у квадратных в плане столбов углы срезаны. Такую же подрезку имеют наружные углы храма. Подкупольные столбы по-полоцки сдвинуты к западу. На западном углу храма обнаружены остатки лестницы на хоры. Система декорировки фасадов подобна калужской. Шлифованные камни и керамические плитки предполагаются, опять же, характерны для конца XII века столпообразное решение объемной композиции храма. В 1980 году вскрыты фундаменты и нижние части стен Пречистенской церкви в Гродно, в самом Гродно. Местами стены сохранились на высоту около метра. Структура плана имеет принципиальное сходство с Нижней церковью. Центральная апсида, в отличие от Нижней церкви, внутри и снаружи имеет прямоугольную форму. Таким образом, все названные гродненские храмы близки друг другу. Близки по структуре плана, близки по декоративным особенностям, образуют единую группу. Особенности этой группы памятников и позволяет употреблять по отношению к гродненским храмам понятие «школа». Во второй половине 50-х годов 20 века на территории древнего Волковыска открыты фундаменты храма, который по всем параметрам подобен Нижней церкви. Закладкой фундамента этого храма дело и ограничилось. По каким-то причинам строительство храма было прекращено. Заготовленную в большом количестве плинфу так и не использовали. Храм так и не был построен. Уникальный случай в истории древнерусского зодчества. В особое направление сложилось зодчество Галицкой земли. Это юго-запад Руси, Прикарпатье, территория современной Ивано-Франковской Львовской области. Важным фактором развития архитектуры этой земли было соседство стран с развитой строительной традицией романского облика. Хотя в целом галицкая архитектура следовала по пути освоения и развития норм киевского происхождения, контакты с романским зодчеством были весьма тесными и плодотворно сказались не только в технике и декоре, но, что особенно важно, и в типах возводимых храмов. Но произошло это не сразу. Нарастающее романское влияние особенно ярко проявилось во второй половине XII, в начале XIII века. Галицкая архитектура известна в основном по материалам археологических исследований. Единственным сохранившимся в Галицкой земле храмом домонгольского времени является церковь Пантелеймона. Но и этот храм утратил в верхней части стен своды и главу. Начало каменному строительству было положено возведением церкви Иоанна Крестителя в Перемышле около 1119 года. Сейчас эта территория входит в состав Польши. Храм, точнее его остатки, вскрыты археологами, польскими археологами. Заслуживает внимания, что традиционный для Руси плановой структуре, то есть это четырехстолбный трехапсидный храм, это здание сложено из белокаменных блоков, то есть в романской технике. Известные, опять же по раскопкам, храмы 20-40-х годов XII века следуют той же линии, что и храм в Перемышле. Восходящий киевской традиции четырехстолбный план сочетается с романской строительной техникой. Это храмы в Звенигороде Галицком и церковь Спаса близ Галича в княжеской загородной резиденции. Главный храм княжества – Успенский собор. Впервые он упомянут в летописи под 1187 годом в связи с захоронением в нем известного государственного деятеля, князя Ярослава Осмомысла. Возведение храма исследователи относят к 40-50 годам XII века. По сравнению с предшествующими постройками, Успенский собор отличается гораздо большими размерами в плане, примерно 32,5 на 37,5 метров. При стороне подкупольного квадрата, то есть центрального пространства храма, около 7 метров. В этом отношении этот четырехстолбный храм сопоставим с киевскими постройками XI века. Особую представительность придавали этому храму галереи, охватывавшие основной объем с севера, запада и юга. Высоким качеством отличалась белокаменная кладка. В декоре фасадов широко использовалась орнаментальная резьба по камню и даже скульптура. Особенно пышно, судя по найденным фрагментам, выглядели украшенные резьбой перспективные порталы, тонкие подкупольные колонны, а не крещатые, как обычно, пилоны, способствовали пространственному единству интерьера, придавали ему зальный характер. Пол храма был составлен из нарядных керамических плиток с рельефными зооморфными изображениями. Ко второй половине XII века относится ряд центрических построек. Среди них церковь Ильи Пророка, ротонда с далеко выступающей апсидой и массивной, вероятно, башнеобразной пристройкой с запада. У села Побережье раскопаны остатки центрического храма в форме квадрифолия, четырехлистника. Перспективный портал и фасады здания были украшены белокаменной резьбой. К тому же типу принадлежит и так называемый полигон, храм, имевший в плане такую же форму четырехлистника, как и постройка у села Побережье. Рельефные плитки пола этого храма близки плиткам, покрывавшим пол Успенского собора, главного храма Галицкого княжества. На этом этапе истории Галицкого зодчества влияние романской архитектуры проявилось особенно заметно. Следует особо подчеркнуть, что влияние сказалось не только в технике и белокаменной резьбе, то есть в декоре, но и в типологии возводимых храмов. Центрические храмы не характерны для древнерусской строительной практики, хотя некоторые исключения из этого правила мы знаем. Я имею в виду ротонды Киева, Владимира Волынского и Смоленска. К концу XII – началу XIII века относится единственный сохранившийся на поверхности земли храм Галицкой земли – церковь Пантелеймона. По типу это обычный четырехстолбный храм с тремя апсидами, но его подкупольные опоры имеют сложную уступчатую форму, совершенно несвойственную древнерусскому зодчеству. Уступчатую форму имеют и внутренние стеновые пилястры. Эта особенность внутренних конструкций здания восходит к образцам романского и раннеготического зодчества. Она позволяет предполагать наличие готических элементов и в сводчатой системе храма. Исключительной декоративностью отличается западный портал храма. Плоский растительный орнамент покрывает архивольты, карнизы и другие формы портала. По времени церковь Пантелеймона относится к тому периоду, когда в других школах широко распространенным стал тип башнеобразного храма. Галицкий храм, вероятно, вписывается в этот общерусский контекст. Но высотная композиция была здесь осуществлена с употреблением весьма своеобразных, как показано, средств. Некоторые общие черты с Пантелеймоновской церковью имеет открытый, опять же, раскопками, белокаменный храм в селе Василево на Днепре. Это сходство относится прежде всего к уступчатой форме столбов, но здесь она много проще, чем в церкви Пантелеймона. Имеются очень интересные летописные сведения о постройках города Холма 1-3-13 века. Описывая церковь Иоанна Златоуста, летописец довольно подробно указывает и описывает особенности конструкции здания, говорит об антропоморфных капителях, называет автора резьбы хитреца, то есть на древнерусском языке искусника, искусного мастера, авдия. Упоминает о римских стеклах, надо полагать, витражах. Текст этот летописный еще раз подтверждает тесные контакты галицкой архитектуры с романским зодчеством как в техническом, так и в стилистическом отношении. К числу наиболее своеобразных явлений в истории домонгольской архитектуры относятся памятники Владимира Суздальской земли. Этот северо-восточный край называют и Ростовской землей по имени одного из старейших городов, и Залесской, такой это далекая окраина Киевской Руси, виделась из Киева. После смерти Ярослава Мудрого в 1054 году Залесская земля вошла в состав владений младшего сына Ярослава, знаменитого Всеволода, который, сидя дома, как говорит его сын Владимир Мономах, пять языков знал. И после смерти Всеволода в 1093 году этот край, эта земля перешла к его сыну, не менее знаменитому Владимиру Мономаху. В 1101-1102 годах, во время своего пребывания в Ростовской земле, Мономах заложил в Суздале каменный храм во имя Успения Богоматери. Позднее храм был освящен, переосвящен во имя Рождества Богоматери. Так было положено начало каменному строительству на северо-востоке Руси. До этого времени о каменном строительстве в Ростово-Суздальской земле каких-либо свидетельств не существует. Не было предпосылок и для формирования местной архитектурной традиции. Отсутствовали мастера. Поэтому, задумав возведение каменного собора, Мономах должен был привести строителей из Киева или из Переславля-Южного, где в конце XI – начале XII века велось интенсивное каменное строительство. Киево-Печерский Патерик, то есть монастырский летопись, называет образцом для Суздальского храма собор Успения в Киево-Печерском монастыре. Напомним, что строительство по образцу вовсе не означало копирование. От образца чаще всего заимствовали только общую схему композиции, некоторые детали, имя. Собор Мономаха не сохранился. В 1222-1225 годах на его месте был построен новый храм, поскольку первоначальное здание, как сообщает летопись, начало «рушитеся старостью, и верх ея пал». В свою очередь, в 1528-1530 годах храм XIII века был наполовину разобран и надстроен из кирпича в формах XVI века. Таким образом, ныне существующий собор Рождества Богоматери в Суздале относится к XIII-XVI веку и не имеет на дневной поверхности каких-либо признаков древнейшей постройки, то есть собора начала XII века. Данные о существовании и особенностях храма Мономаха получены благодаря археологическим исследованиям. Открыты фрагменты фундаментов из валунов на известково-цемяночном растворе. Зафиксирована кладка стен, сложенная в известной нам системе Opus Mixtum. Храм был расписан, обнаружены фрагменты фресковой штукатурки. Есть летописные известия конца XII века о существовании притворов. Обобщая полученные при археологическом исследовании результаты, в том числе полученные при недавних раскопках экспедиции Государственного Эрмитажа, можно уверенно утверждать, что собор был построен южнорусскими мастерами. Причем в хорошо известной нам киевской традиции второй половины XI – начала XII века. Это был шестистолбный храм с нартексом и лестничной башней в его северной половине. Начало каменному строительству было положено, но принадлежность постройки южно-русской традиции не позволяет говорить о каком-то местном своеобразии или о формировании собственной строительной традиции. После возведения храма в Суздале мастера, надо полагать, вернулись домой. По крайней мере, строительство на северо-востоке надолго прекратилось. Новый этап каменного строительства связан с именем Юрия Долгорукова и относится к середине XII века. Следует обратить внимание на то, что с самого начала строительство во Владимиро-Суздальской земле было связано с княжеским заказом. Даже церковный заказ не играл здесь существенной роли. Княжеская инициатива и княжеские средства были решающим фактором развития каменной архитектуры. Итак, сын Владимира Мономаха, Юрий Долгорукий, как сообщает летопись под 1152 годом, строит два храма во имя Георгия во Владимире и Юрьеве Польском, а также церковь Бориса и Глеба в Кидыкше, близ Суздаля, и Спасский собор в Переяславле-Залесском. Сохранились из названных лишь две последние постройки. В Кидыкше находилась загородная усадьба Юрия Долгорукого. Храм Бориса и Глеба сохранил первоначальные формы далеко не полностью. Утрачен в XVII веке верх, это значит своды и глава, тогда же разобраны были восточные столбы. Первоначально церковь Бориса и Глеба представляла собой четырехстолбную постройку с тремя апсидами и одной главой. Это был сравнительно небольшой 19 на 15 метров в плане, впрочем, не такой уж и маленький храм. Столбы в него были крещатые, хоры располагались над западной частью здания, попадали туда, вероятно, по деревянной лестнице. Сложен храм, важно это подчеркнуть, из блоков тесаного известняка. Обычно его называют белым камнем. Система кладки полубутовая. Стену составляют два параллельных ряда кладки, внешний и внутренний, а полость между ними забутовывалась обломками камней и проливалась известковым раствором. Формы XVII века существенно исказили первоначальный облик здания. Лучше всего древний храм сохранился в западной части. Я имею в виду западную стену и прилегающие к ней части северной и южной стены. Внушительно выглядят могучие полуцилиндры трех апсид, также почти полностью сохранившиеся от XII века. Спасо-Преображенский собор в Переяславле-Залесском производит совсем иное впечатление, гораздо более благоприятное. Прежде всего, с точки зрения его сохранности. Храм, как и церковь Кидыкше, упомянут летописью под 1152 годом. Сведения о его завершении противоречивы. Обычно годом окончания строительства называют исследователи 1157 год. Спасский собор хорошо сохранился. и удачно реставрирован еще во второй половине XIX века. Реставрация вернула ему первоначальные формы, тип храма. Его план и объемная композиция очень близки церкви в Кидыкше. Компактный объем храма увенчан мощным барабаном, купол которого имел в древности наверняка шлемовидное покрытие, а не луковичное, как теперь. Интерьер четырьмя массивными крещатыми столбами делится, как и подобает в четырехстолбном храме, на 9 ячеек размером и местоположением, как и подобает в крестово-купольном храме, выделено центральное. Храм сложен, опять же, как и церковь Кидыкше, из белокаменных блоков в полубутовой, уже охарактеризованной технике. И в этом отношении Спасский собор – прямой аналог церкви в Кидыкше. Высокая строительная культура, это тоже надо подчеркнуть, проявляется в прекрасной обработке тёски каменных блоков, их плотной подгонке, геометрической правильности, линий и плоскостей. Это, конечно, работает на образ исключительной, внушительной красоты и, я бы даже сказал, аристократизма. Стены решены очень лаконично и украшены скупо. Декоративный поясок, вернее сказать, декоративные пояски находим по верху апсид, полувал, покрытый плоской орнаментальной резьбой, поребрик и аркатура. Зубчатый поясок украшает верх барабана над окнами. Хоры, как и в Кидыкше, над западным нефом. Вход на них через проем в верхнем ярусе северного фасада. Такое положение входа объясняется тем, что храм первоначально входил в ансамбль княжеского дворца, из которого по переходам, не спускаясь на землю, и попадали прямо на хоры храма. Деревянный дворец не сохранился, а знаменит он тем, что в нем родился Александр Невский. Белокаменная техника, в которой сложены храмы времени Юрия Долгорукова, обращает на себя особое внимание. Она не похожа на киевскую и новгородскую. Зато полный ее аналог – система белокаменной кладки галицкой архитектуры. Раскопки показали принципиальную близость, сходство даже, устройство фундаментов, кладки стен, декорировки фасадов памятников галицкого и построек на время Юрия Долгорукова во Владимиро-Суздальской земле. Это не случайно. Мастера для осуществления задуманного Владимиро-Суздальским князем строительства были вызваны им из Галича. Наличие месторождений белого камня позволило галицким зодчим работать в хорошо известной им технике. Появление белокаменной техники на северо-востоке Руси – знаковый момент в истории не только домонгольского строительства во Владимиро-Суздальской земле. Белокаменная техника прочно вошла в строительную практику этого края и многое предопределила в каменном зодчестве Москвы и Твери XIV-XV веков. И ведь недаром Москву до сих пор называют белокаменной.